Благослови душе моя, Господа, благословение си, Господи.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 апреля, четверг. И мы продолжаем отвечать на вопросы, заданные вами в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Один из вопросов звучит так. В 17 главе Евангелия от Матфея есть такие слова. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 12 по 13. Объясните, пожалуйста, под Ильей понимается пророк Илья, который был воздвигнут на небо? И если Иоанн Креститель – это Илья, тогда, получается, он снова родился? Или все-таки пророк Илья и Иоанн Креститель – это разные люди? Или Иоанна Крестителя просто образно в пророчествах называли Илия, так же, как Иисуса Эммануил? В христианстве не существует понятия перерождения. Человек, рожденный однажды, живет вечно. Поэтому любое утверждение о том, что Иоанн Креститель – это рожденный вновь пророк Илия, абсолютно неверно. В указанных стихах Евангелия от Матфея речь идет о пророке Илие, который, согласно 4 книге Царств, был взят на небо живым. «Вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». Иоанн называется Ильею в том смысле, что пришел в духе и силе Ильи, то есть имел ту же благодать или меру Святого Духа. Но ведь и строгость, и воздержанность в образе жизни Ильи и Иоанна одинаковы. И тот, и другой жили в пустыне, и тот, и другой опоясывались кожаным поясом. Илия вследствие обличений в нечестии царя Ахава и Иезавели был вынужден бежать, и Иоанн Креститель за обличение беззаконного брака Ирода и Иродиады был усечен мечом. Таким образом, пророческое служение Предтечи и Илии весьма схоже, что и дало повод ветхозаветным пророкам сравнивать будущее служение Предтечи Мессии со служением пророка Илии. Следующий вопрос такой. Не могли бы вы растолковать отрывок из 15 главы Евангелия от Матфея? «И вот женщина-хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. Величайшее значение и глубокий смысл этого отрывка заключается в том, что он знаменует распространение Евангелия во всем мире. В нем показано начало конца всех барьеров и преград. В Палестине не было такого места, где бы уединение Спасителя никто не нарушил. Куда бы он ни пошел, народ повсюду следовал за ним. А потому он направился прямо на север, через Галилею, пока не пришел на территорию Тира и Сидона. Там он мог, по крайней мере, на время побыть в безопасности от злобной враждебности книжников и фарисеев и от опасной популярности у народа, потому что ни один иудей не последовал бы за ним на территории язычников. Но даже в чужих краях Христос не мог укрыться от настоятельных просьб нуждающихся людей. Женщина, обратившаяся к нему с просьбой изгнать беса из ее дочери, была язычницей. Она называет Иисуса Господом и сыном Давида, что, вероятно, означало, что эта женщина видела в нем Спасителя Израиля. Она умоляла Христа о помощи, потому что ее дочь испытывала страшные муки. Сперва Господь, казалось, вовсе не обращал на нее никакого внимания. Ученики же просили отпустить ее, потому что хотели скорее избавиться от ее присутствия. Конечно, Христа переполняло сочувствие к этой женщине, но ведь она была язычницей, а избранным народом Божьим были иудеи. Им, а не кому-то другому, был обещан Искупитель Божий, и именно к ним он должен был прийти в первую очередь, спасать и совершать чудеса. Продолжая испытывать веру этой женщины, Господь обращается к ней со словами: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Назвать человека псом значило смертельно и презрительно оскорбить его. Иудеи высокомерно говорили о псах-язычниках, о неверных псах. В то время собаки считались дикими и грязными животными, питающимися на улице отбросами. Но надо обратить внимание на то, что в греческом оригинале употреблена уменьшительная степень от слова «собаки» – «кунария». Слово «кунария» обозначает маленьких домашних собачек, в отличие от бездомных собак, рывшихся в отбросах и наполнявших улицы лаем и визгом. Этими словами Господь хотел сказать, что Он не затем удалился от избранного народа, чтобы отнять у них свою чудотворную силу и расточать ее в языческой стране. Конечно, эти слова были произнесены только для того, чтобы обнаружить перед всеми силу веры этой женщины и показать, что и язычники, когда они веруют, достойны милости Божьей вопреки тому презрению, которое иудеи питали к ним. И действительно, женщина показала всю высоту своей веры и вместе с тем необычайную глубину смирения, приняв обидное название собачки, как язычницы, и ответив на слова Господа: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Эта великая вера и глубокое смирение были тотчас же вознаграждены. Дочь Хананеенки исцелилась. Перейдем к следующему вопросу. Почему в Евангелии от Иоанна сказано, что воскресший Иисус запрещает Марии Магдалине прикасаться к Нему, однако, явившись Своим ученикам, Он предлагает осязать Себя, говоря, что Дух плоти не имеет, и даже настаивает, обращаясь к Фоме, чтобы он вложил руку в ребра? По представлению евангелиста Иоанна Богослова, Христос явился Марии Магдалине в тот момент, когда только что покинул гроб. Вероятно, Мария Магдалина радостно бросилась ко Христу, чтобы обнять Его за ноги. Она подумала, что теперь будет продолжаться та же жизнь, что и раньше. Христос останется с ними и будет ходить по Палестине, уча и исцеляя, а Его ученики будут Его сопровождать. Но Спаситель говорит: «Не прикасайся ко Мне», а точнее: «Не берись за Меня, не удерживай». Ведь будущее не является повторением прошлого, и воскресение Христа означает Его переход в новое состояние. Причина, по которой Христос воспрещает Марии удерживать Его ноги, заключается в том, что Он еще не вошел к Отцу. Теперь Спаситель уже не принадлежит исключительно земному миру. Он должен занять подобающее Его божественной природе место, одесную Отца, вознеся на небо в самом себе всего человека, освященного благодатью Божьей. А вечером того же дня Господь явился Своим ученикам. Когда же они с радостью сообщали о воскресении Христа апостолу Фоме, то он не поверил их рассказу о том, что они видели именно Христа и раны на его руках и в боку. Поэтому, явившись ученикам по прошествии 8 дней, Христос предложил Фоме своим собственным пальцем дотронуться до его рук, на которых оставались следы пробития гвоздями, а потом своей рукой дотронуться до раны от удара копьем, находившейся в боку Христа. Фома же, вспомнив все, что прежде Христос говорил о своем отношении к Отцу, а также различные проявления чудодейственной силы Христа, выразил открытое исповедание своей веры во Христа как в Бога. В нашей программе завтра, дорогие братья и сестры, мы продолжим разбирать ответы на ваши вопросы. Помогай нам в этом, Господь.
Благослови, душа моя, Господа. Господи.